Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
13 часов 35 минут, всем здрасте, это программа «Город дорог», меня зовут Александр Капков. Напоминаю, что ближайшие 25 минут проведем с вами в разговорах, диалогах о транспорте, околодорожных и дорожных темах. У нас сегодня в гостях руководитель ГБУ «Мостранспроект» Александр Поляков. Саша, добрый день.
Добрый день, добрый день.
Ну что, у меня, знаете, такое ощущение, это первая программа, которая выходит после чемпионата мира, после окончания, после финала, после вообще всего того, что месяц у нас тут творилось, хотя на самом деле творилось-то гораздо больше. И сколько, Саш, работы по времени было произведено, вот сама подготовка к чемпионату мира с Нового года, за год до этого?
Нет, нет, на самом деле это порядка трех лет.
Три года?
Да, но дело в том, что там же ФИФА предварительно смотрит.
Кубок конфедерации.
Кубок конфедерации за год был только и так далее. Там, но на самом деле, после как раз вот за год, вот последний, изменилось практически вот план управления перевозками. Он поменялся в значительной степени, он там на большой процент. То есть вы видели, как были проведены тестовые матчи, видели, какие недочеты там были, и как вот после этого пришлось там полностью переделать там определенным образом логистику, чтобы вот город вот ехал и так далее. То есть некоторые минусы, которые были учтены при тестовых матчах, при Кубке Конфедерации, они были уже учтены в финальном плане управления перевозками, ну, что дало свой результат.
Ну, то есть это я к тому, что у нас-то в представлении целый месяц мы тут вау, круто, класс, здорово, ну, где-то когда-то пришлось постоять в пробках, либо находить пути объезда на Софийскую набережную. Я пару раз ездил в дни матчей, но, кстати, оказалось достаточно спокойно. Но мой поворот был прямо перед перекрытием, знаешь, я еду, так, ребята бравые стоят, как бы, говорит, вам направо, я говорю, а мне и направо,
да,
спасибо,
и хорошо.
Да, я повернул. Хорошо, но это я к тому, что мы целый месяц так жили, а на самом деле работа велась аж задолго до начала, я уж могу сказать точно за год, а оказывается еще и даже больше.
Не, ну и даже вот те основные элементы транспортной системы, тот же МЦК, он был тоже запущен, тоже ведь за полтора, за два года до, практически, за полтора года до матча, и, соответственно, и другие все моменты открытия Южного вестибюля станции метро «Спортивная» тоже состоялась уже практически перед самим чемпионатом мира по футболу. Логистика по изменению маршрутной сети, которая была опробована и на Кубке Конфедерации, она также постоянно менялась и улучшалась. То есть эти все мероприятия, плюс встреча с жителями, вот очень было позитивно, вот, так скажем, моменты правильные. Максим Славович настаивал о том, чтобы было больше, так скажем, общения с жителями, более открытого. И она состоялась перед матчем несколько раз, с волонтерами и так далее. И даже во время матча мы 2 июля были на встрече с «Хамовником», где объясняли, вот они пишут вопросы, люди в соцсетях, мы их анализируем, и говорим, вот у вас были вопросы, вот жители этого района, вот мы перед вами пришли отчитаться. На 90% всех просьб были удовлетворены.
Главный вопрос сейчас, успели ли вы подвести какие-то итоги? Я понимаю, что вот буквально вот 2 дня назад мы просто, грубо говоря, официально это закрыли. Может быть, по сути, там, по факту это еще, знаете, и не разъехались, и не закрыли. Сегодня только вторник. Успели ли вы подвести какие-то итоги, встретиться все вместе в каком-то расширенном формате, рассказать, так, ну, давайте посмотрим, как мы отработали. Было уже такое, нет?
Во-первых, у нас был каждый день матчи, и когда были крупные матчи, тоже это обязательно был штаб транспортного комплекса, который имел прямое взаимодействие с ГОШем, с оперативным штабом, который непосредственно отвечал за безопасность, и было прямое взаимодействие, где куда направить потоки, то есть подводились итоги после каждого матча, это первое. После последнего матча, ну, можно сказать, что более 50 тысяч покинуло Лужники порядка за 1:10, это уже тоже, так скажем, не можно назвать рекордом, потому что до этого уже раза два, то есть всего 3 раза за 1:10 в Лужники вывозились.
Да, там, 50 тысяч человек?
Больше 50 тысяч
больше
человек,
50...
это после финального свистка. Да. Ну, то есть отчет пошел, часть людей там покинули чуть-чуть раньше, и какая-то процент там, часть на шаттлах уехала, порядка там 4, там 3 с лишним тысячи человек на S1 шаттле, который вез людей до парка культуры, также такси и так далее, и так далее. То есть было очень много моментов, которые, скажем, говорят о том, что план управления перевозками, мы его даже в течение матча корректировали, например, расстановку по шаттлу переносили там ближе к людям, чтобы им было быстрее, там проезд освобождали от заторов, там, которые такси, там были там, определенные вещи. То есть такая локальная настройка была и в течение матча. То есть если что-то улучшить, его надо улучшать, и мы это делали, да, и это взаимодействие было со всеми органами городскими. Здесь была действительно целая команда, которая там ГИБДД, Росгвардия, полиция, то есть все службы, включая силовые структуры, работали в едином порыве, включая волонтеров, там стоят люди, перенаправляют людей вот сюда на МЦК, сюда на такси, сюда на шаттлы, сюда на метро, вот сюда вот поставьте побольше волонтеров, потому что там вот еще раз есть резерв по пропускной способности МЦК, потому что резервные поезда. То есть это целая большая история, итоги подводились каждый день. Ну, например, из интересных цифр, общие цифры, я думаю, еще рано, здесь надо действительно собрать со всех, да, там какие-то определенные вещи, но из, например, шаттлы С-2 и С-8, которые обслуживали фан-зону Лужники, фан-зону МГУ. На МГУ, да, что там было? Например, шаттл, который вез до Ленинского проспекта, он перевез 222 тысячи, там больше, там, сейчас вот по предварительным подсчетам больше 220 тысяч человек. А шаттл, который вез до Киевского вокзала, он больше 180 тысяч человек подвез. Вот. Сейчас еще до конца сейчас вымеряем, но, в принципе, это можно говорить о том, что, вот, ну, посмотрите, это больше 400 тысяч человек перевезлось на двух маршрутах шаттла, которые, там, скажем, работали для горожан и для гостей, которые прибыли сюда, в столицу.
По поводу каждого матча, я понял. Общие цифры сейчас еще пока ждем. Вы упоминали о коммуникации, которая была налажена непосредственно в самом процессе. Я примерно представляю, ну, как организовать мероприятие, там, ну, на 100, на 50, там, на 150, на 200 человек, да, когда нужно все это вот составить. Это какое-нибудь праздничное мероприятие.
Тамада обязательно,
стол, ну, что, да. Да, вот эти артисты пошли, официанты холодные, горячие. Ну, то есть, вот, я понимаю одну прекрасную вещь. Вот в этом процессе очень сложно это коммуницировать. Вот вы знаете, куда нужно перенести шаттл, потому что там больше поток людей. Перенести шаттл должны другие люди. Немного открыть или прикрыть проезд — третьи люди, ГИБДД. Как осуществляется эта коммуникация? Примерно 5-6 точек связи. Вы, Центр организации дорожного движения, ГИБДД, волонтеры. Я уже только 4 назвал, и наверняка вы назовете еще в 2 раза больше. Вот чтобы вот это вот в процессе полутора часов, ну, примерно, да, я беру вот матч. Вот вы настраиваете вот эту вот, вот этот музыкальный инструмент под названием транспорт. Как это возможно? А вот пора и быстренько, ребята, как, я
сейчас
не представляю.
Смотрите, здесь управление такое же, как в Древнем Риме, войсками, так же, как и в любом большой компании. Да-да-да-да-да, абсолютно такая вертикаль, при которой штаб абсолютно коммуницирует порядка там с 8-10 точками в режиме на рации. И уже штаб оценивает общую ситуацию, и, у, например, следующий штаб также собирает информацию с 4-5 точек. То есть ну, на последнем матче, да, там перенаправляли людей, много было иностранцев, это тоже учитывается, очень много было иностранцев на финальном матче, и для них Московское центральное кольцо было сложно понять, поэтому...
Ты имеешь в виду название?
Название даже было сложно понять, потому что люди-то понимают, что если вот направо идешь, да, там попадаешь на МЦК.
Направо метро, налево автобус, да. А МЦК это что, да? А,
да, что такое МЦК? Вот пришлось даже вот такие вещи там на табло срочно менять, на буковку М. Ну и вопрос в том, что даже направлять людей, говорим, не говорите МЦК волонтерам, говорите метро. Метро им понятно, потому что это тоже метро, и, соответственно, дальше оно коммуницирует. И вот эти вот вещи, а нужно, они звонили уже, соответственно, своему руководителю, тот звонил в ГОЖ, ГОЖ связывался с... Я связывался с Гошем. И вот эта коммуникация, она действительно была выстроена, и она была в последние минуты, решалась буквально в течение там, 5 минут. Можно было объяснить ситуацию и поменять ее на месте. Но это тоже такая большая работа, при которой, ну, вот она была опробована еще ранее, и дальше скорость увеличилась. Даже первый матч мы выпустили за порядка там, ну, там, за полтора часа, да, там порядка, да, и это время постепенно сокращалось, потому что как раз вот за счет таких тонких моментов мы понимали, куда вот здесь вот как сделать.
Вы как гоночная команда. Немного поменяли систему вентиляции тормозов, бац, плюс 2 секунды. Ну, в смысле, минус 2 секунды, да?
А если неправильно поменяли, то плюс 2, это тоже нехорошо.
Да, да, да. 50 тысяч, вот цифры, которые я запомнил. 50 тысяч человек выпустить Лужники.
55, да, там порядка.
Да, более 50 тысяч человек выпустить за почти час. Час 10, вы сказали. У вас есть какой-то фундамент, от которого вы отталкиваетесь? Это рекорд?
Будем говорить так, у нас есть план управления перевозками, при котором при котором задействованы все транспортные системы, МЦК, метро, шаттлы, такси, плюс пешие потоки. И вот вся эта система, она должна за полтора часа действительно освободить стадион. То есть за полтора часа должно быть более-менее, то есть восстановиться все в нормальное русло жизни, там, скажем, транспортной системы и ближайших улиц. Вот эта вот норма, при которой была записана в плане управления перевозками, это полтора часа для... Соответственно, для Лужников и час-десять для там, час-десять, в зависимости тоже от погодных условий там, и так далее, нюансы для Спартака. То есть все эти нормы мы понимали, это для нас была не то, что, скажем, иллюзорная цифра, мы должны не то, чтобы их выполнить, да, а поставлена была задача там, постепенно их сокращать. Но вот это вот получилось задача, и постепенно вот каждый раз там час-пятнадцать, час-двадцать, потом раз еще там час-десять.
Еще быстрее сможете?
Не надо. А вот не надо, людям тоже нужно, не хотелось бы даже. Вот это вот золотая середина, здесь нельзя ни переварить, ни доварить. То есть, знаете, это как это, либо же можем мы в сметку получить яйцо, да, там,
соответственно. Но, знаете так, по секрету всему свету, как говорится, не к тому, что, да, там, эта скорость мы можем, но это будет в ущерб качеству. Это вопрос, наверное, больше о вашем потенциале. Вот вы сейчас провели финальный матч, и вы понимаете, что, да, отработали хорошо, а вот если здесь и здесь еще подкрутим, ну, когда следующий чемпионат мира приедет, то сможем и быстрее. Есть такое, нет? Запас
вот был небольшой. Еще раз. Там были резервы по пропускной способности на различных видах транспорта, там были резервы. Но эти резервы говорят не о том, что надо быстрее, а о том, что в случае каких-то форс-мажорных обстоятельств, ну, например, какой-то автобус вдруг там, не знаю, ну, случилось что-то, у него необдуманный человек взял, подъехал, или какая-то станция метро там раз закрылась, можно ли туда резерв по автобусам пустить? Да, возможно, и это все дублировалось, и вот эти вот, так скажем, как я называю, эти вот клапаны сброса непосредственно, которые работали на всех станциях, вы если видели, там, кто был на матчах, то есть вы могли пройти на МЦК, но если вам не хотелось стоять вот именно на МЦК, вы могли дальше выйти на метро Спортивное. Если не хотелось стоять в очередь на метро Спортивное, если она заполняется, или вдруг, не дай бог, слава богу, все прошло идеально, да, но если бы она была закрыта, дальше вы могли спокойно пройти на северный вестибюль станции. Если он закрыт, то на Фрунзенскую, если не он закрыт, то у вас направо и практически вот у вас парк Горького и болельщикам 10% скидки, причем еще до сих пор до 25 числа волонтеры, которые вот остались, и аккредитованные лица ФИФА, также могут ездить бесплатно в общественном транспорте, и соответственно, они остались как туристы, и они, соответственно, могут смотреть на наш прекрасный город. То есть вопрос в том, что резервы были, но быстрее не стояла задача. Задача стояла комфортно. И людям это действительно по отзывам это было видно, и причем иностранных отзывов там перед матчем, вы сами знаете, сколько всего писали и так далее. Потом это все менялось, и транспортную систему высоко оценили.
В вашем случае очень хорошо подходит, знаете, современное выражение такое, спрашивает, а вывезете? А вывезли, да? Вывезли, хорошо. Финальный матч чем-то отличался от всех остальных? По количеству, я не знаю, по задаче, еще чему-то.
Было приподнятое настроение того, что эта работа была хорошо сделана всем в транспортном комплексе, в нашем...
Ладно, хорошо, давайте я вам ложку дегтя. На финальный матч, ну, самая главная сложность для вас в плане организации движения — это официальные лица. Понятное дело, матч открытия, да, провели, но там и не так много было официальных лиц. Я понимаю, Медведев тоже приходил на какие-то матчи группового турнира, все остальное. Финал.
Объясняю.
У нас как минимум трое руководителей разных государств. Еще огромное количество официальных лиц.
Основную, там, скажем, даже сложность такую, вот недопонимание производили как раз фирмы, которые были аккредитованы ФИФА. Вот они встречали гостей непосредственно в подземном переходе, который вел людей на МЦК. Они просто-напросто загнали людей в узкий коридор, и приходилось их в ручном режиме там с Росгвардией объяснять, отойдите, пожалуйста, людям здесь, чтобы побыстрее, удобно, комфортно пройти. А нас здесь не увидят и так далее, и так далее. То есть было очень много именно аккредитованных на финал компаний, вы знаете, да, там есть Hospitality Group, там, скажем, которые вот они собирают там, эта компания производит напитки, эти алкогольные напитки, это то-то. И вот они вот все, кто входит в аккредитованные лица ФИФА, они все стояли с табличками на ровном проходе по направлению к людям. Их автобусы ждут слева, а людям идти надо направо, и вот они противовес, и приходилось вот как-то им объяснять, там, что отойдите, пожалуйста, иначе вы мешаете вот проведению этого праздника. И вот в таком диалоге там пришлось как-то объяснять людям, чтобы было всем комфортно и удобно.
Так, с этими официальными лицами я понял, а с
остальными официальными лицами как раз там и было. Поверьте, там было уже изначально все продумано, и в самом плане управления перевозками. Он 27 согласований, 5 редакций документа, 27 согласований, включая ФСО, ФСБ и прочее.
У них настолько все было отдельно, заранее, четко, что это никак не мешало общему.
Разъединены были потоки по вывозу и по движению как раз вот людей. Вот именно вот недопонимание вот среди вот каких аккредитованных лиц вот возникло, а вот здесь вот мы как раз уже проработаны были, даже наземные переходы, они не мешали движению официальных лиц. То есть там все было рассчитано.
Они были очень сильно разъединены. Есть. А еще вопрос. Вот прям вылетел из головы вопрос, который я хотел задать. Официальные лица, давайте отмотаем, что там у нас было 50... Все, ладно, я сейчас наверняка вспомню этот вопрос про официальные лица. Я понял, как мы их развозили. Вопрос, который я хотел задать по поводу... касается такси. Буквально вот вчера или позавчера, ну, после финального матча видел вот эту вот картинку, не знаю, как называется, набережная, не распознал ее. Огромное количество, вот эта вот желтая перед масса.
Фрунзенская набережная,
да.
И на фан-зоне тоже стояли, именно в ряд, они красиво как-то вот так вот, не знаю.
Нет, подождите, наверное, мы разные, у да? меня не в ряд, там просто вот огромная вот эта вот желтая масса, вот в одну дырочку, и что-то там вот калиточку перед ними открывают, закрывают. Каким образом это было устроено? Я просто, честно говоря, мимо меня это прошло.
Сейчас
работа такси.
Насчет калиточки не знаю, там на набережной калиточек, наверное...
Я образно. Там стояла образно, машина ЖКХ, она перекрывала въезд, и стояли какие-то работники, которые по одному, по очереди их пропускали.
Если мы говорим, давайте, везде своя зона была остановки непосредственно для аккредитованных такси, именно аккредитованных. Угу. Неаккредитованные такси там вставали, их...
Как далеко они, кстати, могли вставать неаккредитованные?
Ну, мы максимально отодвигали их, и там работал дорожный патруль ЦОДД вместе с ГИБДД, и всячески объясняли, что нужно проезжать и не мешать движению, хотя все равно были попытки, там, скажем так, срыва. Но аккредитованные лица, у них было две стоянки, если говорим про Лужники, то две стоянки на улице Ефремова и непосредственно за шаттлом С1. Вот, то там была в порядке, это живой очереди, можно было подходить, брать машину, выезжать, следующий за ним вставал. То есть не было такого заказа такси, как мы говорили, через приложение, через Uber и так далее. То есть ты мог подойти, следующее такси, сесть и поехать. То есть в наплывы определенных, ну, людей, то есть это была живая очередь, как и, в принципе, ну, в Европе при проведении каких-то мероприятий. Подошел следующий. Именно поэтому они по одному и выезжали. Если здесь заполнить там целый поток, то они бы тогда проезжали они по одной и той же дороге, что и шаттлы, они могли бы помешать автобусам вывозить людей, а там пассажиропоток значительный.
Я понял, значит, это наверняка были не аккредитованные такси, которые пытались просто как можно ближе прорваться.
Это мешали, это действительно мешали, потому что здесь дело не в том, чтобы мешали, они бы устроили там вакханалию, которая бы мешала другим видам транспорта и пешим потокам. Ну, нельзя этого было допустить.
Есть. Что останется? Чемпионат у нас закончился. А что из транспортных новшеств, изменений графиков, может быть, изменений организации движения на улицах, новые маршруты, еще что-то? Я не знаю, у нас огромное количество чего было подготовлено к этому, да? Ну, понятно, вот, то, что вы говорили, МЦК и все новые вестибюли, все отремонтировано, это понятно. Вот что-то из того, что мы еще не называли, останется нам после чемпионата мира?
Сейчас, смотрите, сейчас Москва готова к проведению любого уровня мероприятий такого большого масштаба,
это мы уже поняли,
численности,
да.
И так далее. То есть вот именно опыт проведения этих мероприятий, именно составление плана, операционного плана и плана управления перевозками позволит, так скажем, проводить любой большой концерт и так далее, и так далее.
Мне кажется, больше что можно придумать? Олимпиаду только можно больше придумать, но мы сами прекрасно понимаем, что в городе в таком Олимпиада не поместится.
Ну, и вы сами знаете, и это действительно историческая справка, что в Олимпиаду как раз отсюда из города всех увозили заранее, там очень малое количество людей и так далее. Здесь же наоборот, приезжали не только из-за границы, а приезжали в том числе из соседних регионов посмотреть на Москву, погулять на Никольской, и здесь вот именно как раз операционное воздействие, да, там, где необходимо поставить эвакуаторы в случае возникновения затруднений. Вот после матча действительно Испания-Россия, много людей пошло гулять, больше там порядка миллиона человек, возникли транспортные заторы, люди причем ехали, они ехали не то чтобы проехаться, они останавливались на дороге, махали флагами и так далее. И пришлось там изменять режимы работы светофоров, выводить эвакуаторы, где это действительно мешает, подводить дорожный патруль, если кто-то где-то застрял. И
Александр, важный вопрос.
Да.
Как случилось Никольское? Нет, серьезно. Это вопрос, который я только что, я на самом деле думал об этом. Ведь ее никто не придумывал заранее. Никто не сказал, что так, ребята, у нас тут будет фан-зона на МГУ, и здесь будет, а вообще главной улицей станет Никольская. Ведь это спонтанное чувство, эмоция всех тех, кто... На вас-то как-то отразилось?
Давайте говорить так. Ну, в моем понимании, что это чисто мои изыскания, я сейчас не буду говорить как официальный директор института. Смотрите, на первых днях матча именно рамки, которые пропускали людей, они стояли непосредственно при входе на вход на Красную площадь.
Да. Это у нас со стороны исторического музея, здесь с Никольской, и там, соответственно, на Васильевском спуске.
После того, то есть люди стояли в очередь, там, скажем, было определенное количество рамок, да. Необходимо, не то что очередь была, было, ну, какой-то там, минута-две, чтобы проверить и так далее. Но люди стояли и смотрели. С одной стороны, там, если смотреть у ГУМа, с одной стороны, там проезжая часть, уже стоять там неудобно, некомфортно и так далее. А с другой стороны, пешеходная улица. Это только потом на Никольской при входе уже отодвинулась к Лубянской площади вот эти вот рамки для прохода. А первое время они были непосредственно перед Красной площадью. И люди стояли. А стоять неохота. Я еще раз говорю, вот эти вот клапаны сброса людей, они очень важны. Люди не хотят стоять. Даже полминуты им необходимо двигаться, это всегда некомфортно. А люди пришли гулять, они приехали сюда гулять. И они постояли, развернулись и пошли гулять. И вот это вот гуляние и так далее, создало непосредственно вот это движение. Это, я считаю, что это гениальное решение, в том числе там всех, кто организовывал вот эти вот рамки. Спасибо им большое за это, за то, что создали новый там центр притяжения в Москве.
Но по сути, это случайность, правильно я понимаю? Это абсолютная случайность.
Я не знаю.
Поставили
вот
здесь...
Я не отвечаю за рамки, но тот, кто это сделал, он правильно все сделал. Сначала поставил там, заставил людей гулять на пешеходной улице, а потом их отодвинул немножко подальше к Лубянской площади. Просто гениально.
Есть. Это правда интересно, потому что это такая, знаете, как психология масс, психология
толпы,
сбора.
Да, как
это получилось? Естественно, получилось это круто. Мы все прекрасно знаем. Во-первых, ну, слушайте, достаточно вспомнить мировой опыт. Не все так мирно и спокойно переносили чемпионаты мира по футболу. Наша улица была не тронута. Ну, конечно, мусор нужно было убирать. Ну, что поделаешь. Но веселье царило. Слушайте, еще вопрос. Если бы чемпионат мира проводили не в июле, май, ну хорошо, я не беру зиму.
Вот давайте говорить так, если бы в июне пошел снег, было бы сложнее. Вот у нас же бывали периоды, когда вот действительно снег, вот это вот люди, когда начинают бежать, и начинается вот это вот, было бы сложнее, но справились бы. Как говорится, вывезем.
Вывезем. Хорошо. Это вы про снег, про дождь.
Про дождь. Дождь был несколько раз, и это, если это в ночи...
Я, честно говоря, просто не помню. Я помню действительно, что он был несколько раз сильный, но был ли он вне матча?
Был вне матча. Поверьте, на каждом матче мы присутствовали еще раз. И на Спартаке, и даже когда вот две фан-зоны было, то есть тоже следили за ситуацией. Так вот, дождики были. Это очень хорошо, когда в ночное время, то есть матч, когда начинается в 9, и начинается дождик. Люди очень быстро покидают стадион. Если же в дневное...
Они хотят быстрее, но это от вас зависит, получится у них это быстрее сделать или нет.
Да, и из-за этого там сразу есть корректировка, есть волонтеры, куда больше перенаправлять, куда больше добавлять автобусов, куда направлять больше потоки, где есть...
У вас были эти схемы на момент... Так, ребята, транспортная схема, номер дождь. Все, ну, погнали.
Можно сказать так, да.
Код 100, пошел дождь. Знаете, как в торговых центрах. Я все-таки вернусь. Если бы чемпионат мира проходил, допустим, в сентябре или октябре, это была бы совершенно иная схема работы у вас?
Я думаю, что она бы учитывала определенные нюансы. Смотрите, вот последние матчи, которые были как раз с бразильцами, помните, было холодно, и проводился тестовый матч и так далее, но именно вот в этот период также была опробована эта схема. Она чуть-чуть, мы ее, можно сказать так, улучшили незначительно, но именно каркас ее использовался, тот, который был при тестовом матче с бразильцами.
Но я правильно понимаю, что он основан просто на том, что в Москве больше транспорта именно местного?
Он основан на том, что каждый путь, включая каждого пешеходный поток, был рассчитан под определенное количество подвижного состава.
Есть. Дорогие друзья, слушайте, наше время закончилось, 25 минут пролетели, но я уверен, что мы вскоре услышимся вновь по этой теме, потому что скоро будут подводиться официальные итоги, и Максим Лексутов скоро у нас будет, если я правильно понимаю. Сегодня же благодарю за эфир руководителя ГБУ Мостранспроект Александра Полякова. Саша, спасибо большое.
Всего удачи.
Программа «Город-дорог» на этом закончилась. Меня зовут Александр Капков. Счастливо, пока.